Новороссии не было и нет. Проект закрыт. Ну и что, что погибли тысячи людей, что сотни тысяч стали беженцами? Просто Новороссия мешает нашей власти вернуться в счастливое прошлое сырьевого придатка. Теперь надо создать информационный фон, отвлечь внимание, надуть пузырь. Вот 4,5 миллиона жителей Донбасса Россия кормить не могла. Они дармоеды, они непонятно кто. Они не русские, они не крымчане и даже не крымские татары. А зато Сирия — это да, это арабы, сунниты, алавиты, друзы, арабы-христиане, они срочно нуждаются в защите.
Слова эти произнес не кто-либо из либеральных оппозиционеров, критиков Путина, а бывший министр обороны ДНР, захвативший в апреле прошлого года Славянск, Игорь Гиркин-Стрелков, ставший после долгого перерыва героем сетевых обсуждений. Сергей Наумович.
Так что там с русской весной, россияне? Вот вам Стрелков все популярно пояснил.
Впрочем, не столько обиды Игоря Ивановича на слив Новороссии и его язвительные комментарии о сирийской кампании привлекли внимание публики к фигуре Стрелкова-Гиркина. Гораздо больший фурор в сети произвел фотоальбом, выложенный в Фейсбуке его молодой женой Региной Мирославской. На фотографиях Стрелков запечатлен на разных светских мероприятиях и на отдыхе. Особое внимание блогеров привлекли два фото. На одном из них супруги делают в лифте селфи при помощи айфона с наклейкой «Новороссия», на другом позируют на фоне бассейна. Твиттер-информатор.
Из ополченцев хипстеры. Гиркин резко сменил имидж.
Твиттер-лесной брат.
Стрелков уже не тот.
Твиттер-шустрец.
Новороссия превратилась в надпись где-то между указательным и средним пальцем.
Есть и те, кто умиляется счастью Игоря Ивановича и его внезапной метаморфозе. Но большинство комментаторов настроено на несколько иной лад. Игорь Мышалов.
Я шахту в Донецке покинул, пошел воевать, чтоб денег в Москве на квартиру Гиркину дать.
Кирилл Мартынов.
Гиркин какой-то совершенно особый тип человека. Склеив пулеметик из России с Украиной, он удалился на вакацию с молодой женой и постит фото.
Станислав Яковлев.
А у тебя, урод, есть дом с бассейном? Как бы спрашивает нас великий полководец.
Рустем Адагамов.
Русские, и вот это для вас национальный герой? Покажите это безногим, вернувшимся с Донбасса.
Многие поражаются несправедливости мира. Фейсбук Камилла.
Вот так собьешь гражданский Боинг с 300 людьми, а потом делай селфи с губками-уточкой и выкладывай в Фейсбук. И ничего-то ему и не будет. Да.
Екатерина Шульман разъясняет, почему все так.
Смотрю, публика возмущается фотографиями Гиркина с блондинкой в лифте и на каких-то светских мероприятиях в красных платьях в профиль и с бедным стареньким Хазановым. Сам-то Игорь Иванович Вячеславович, понятно кто, порученец со странностями. Но обидно, поубивали столько народу и не пойми зачем, а сами вернулись к мирной жизни, как ни в чем не бывало, и фотографируются. А я вот думаю, что нам в том историческом будущем, куда мы, мало что понимая, вплываем, весьма возможно придется вообще отказаться от идеи справедливости, как ее понимали в 20 веке. Не будет больше никаких наказаний по грехам, нюрнбергских процессов, люстраций и показательных повешений. Диктаторы будут уходить на пенсию и уплывать из информационного поля, наглухо закрытые новостями о прибавлении в семействе Кардашьян. Что мы за это получим? Думаю, продолжение снижения уровня насилия. Показательных процессов над злодеями не будет, но и мировых войн не будет. Посмотрите, вот русско-украинская война, которая по всем рецептам 20 века должна была сама себя подогревать и не заканчиваться никогда. Но она выдохлась так быстро не усилиями миротворцев и уж верно не мудростью руководства с обеих сторон, а отсутствием желающих поучаствовать. Ну да, Гиркин в лифте катается, но и в Славянске дети в школу ходят, а взрослые на работу и в магазин. Кроме тех, конечно, кого прошлым летом в клумбе закопали. Но подозреваю, в старом, добром, справедливом мире их было бы гораздо больше.
Многие готовы разделить это мнение. Сергей Станкевич.
Конечная справедливость уходит на тот уровень, где ей и положено быть, согласно принципу «аз воздам».
Впрочем, история – штука непредсказуемая. Ильдар Исаев.
Расскажите об этом Каддафи или Саддаму.
Если Стрелков теперь ругает Путина и предрекает ему судьбу Каддафи и Саддама, то глава Союза театральных деятелей России Александр Калягин настроен иначе. В статье в газете «Новое известие» под названием «Реплика из-за кулис» Путин провозглашается не только мощным руководителем, но и великим режиссером и актером. Все из-за его речи на Генеральной ассамблее ООН.
Путинскую речь можно сравнить с монологом, написанным блистательным драматургом. Ни одной длинной фразы, которая могла быть не услышана. На фразе «Вы хоть понимаете теперь, что вы натворили?» я не удержался и зааплодировал. Как же она прозвучала выразительно, столько в ней было и боли, и непонимания, и досады. Аплодировал я не единожды, моментов для восторга было много. Я в очередной раз подумал, как же здорово, что нашей страной руководит человек, которым мы можем гордиться. Если честно, это впервые в моей жизни. Хотя на своем веку повидал много правителей. Кого-то было жаль, за кого-то было стыдно, кого-то даже ненавидел. А сегодня просто как человек, как гражданин могу честно и вслух сказать: я безмерно уважаю лидера нашей страны.
Тон, избранный Калягиным, вызвал некоторое недоумение даже у видавших виды. Алексей Навальный.
Вот просто любопытно, зачем артист Калягин написал эту статью? Для чего?
Игорь Вайсбанд.
Калягин прогнулся под Путина. В комментариях приводилось совершенно замечательное письмо Шостаковича, где дважды перечисляются имена Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, а также и дальше полностью состав тогдашнего политбюро. Но Шостакович, видимо, тонко стебался, а этот, если стебется, то, ну, очень тонко. Хотя он и из опа играл.
Многие считают, что все проще, и стеб тут ни при чем. В ход у комментаторов пошли понятные метафоры. Матвей Гонопольский.
Только опытный артист может так языком в отверстие. Аккуратно так.
Александр Морозов.
Скажу вам честно, резко, прямо в лицо. Вы гений.
Татьяна Сагайдак.
До свидания, тетя. Ты больше не наша.
Другие призывали посмотреть на ситуацию комплексно. Дело, мол, не только в конкретном Калягине. Александр Тверской.
Ой, Калягин, все. Есть ли смысл разбирать подробно его очередное признание в любви вождю, его лакейское пресмыкание, державный и восторженный трепет придворного холопа, трясущиеся ручонки, заискивающие глазки? Уже говорено сотни раз про этих жалких артистов, певичек и певцов, и режиссеров и прочих творческих личностей, которые внутри все прогнили и откровенно глупы и недалеки. Нет, есть среди них умные, но те скорее не умные, а хитрожопые и скользкие. Вся мерзость такого вот идолопоклонничества в том, что весь этот листивый мармелад из их вонючих ртов льется в маски интеллигенции, такой страждущей за отчизну совести. Сидят индюки эти, которые десятилетиями держат в оккупации театры и кино, которые давно уже превратились в локальных тиранов, которые лизоблюдствовали всю жизнь и при любой власти, сидят и хорохорятся, пухнут от собственной значимости.
Михаил Павлов.
Представляю, как два гениальных старика, Калягин и Табаков, сидят друг напротив друга. Эх, Саня, как достало это все, Путины, Шмутины, ядросы всякие. Да, Олежек, да, ну а что делать? Ты же понимаешь, театр должен жить.
А раскритиковал Калягина даже Захар Прилепин. Правда, мягко, можно сказать, по-сыновнему.
Прочитал оду актера Калягина. Ну, что сказать. Если бы ВВП пожелал установить свой культ личности, у него бы без проблем это получилось бы. Причем поддерживали бы этот культ весьма одаренные люди. Хорошо, что наш президент скромный человек. С трудом сегодня удержался, чтобы не купить на вокзале магнитик с его изображением.
Николай Сванидзе.
Один господин, большой артист, пишет о том, как он безмерно уважает нашего президента. Так уважает, так восторгается, что даже наедине с собой не в силах удержаться от аплодисментов, когда его слушает, и хочет, чтобы об этом знали. Другой господин, известный писатель, спорит с первым, упрекает его за лизоблюдство. Но как? Президент, мол, с таким, как вы, мог бы на раз установить культ личности, а он не хочет, потому что он скромный. Получается увлекательный спор. Один говорит: наш президент великий, а другой: да врете вы, он еще и скромный. Вот захочешь поучаствовать в этом действии — не получится. Места в партере все заняты признанными мастерами культуры, а из амфитеатра языком не дотянешься.
Зато агентству «Интерфакс» удалось дотянуться до руководителя фонда «Иннопрактика» Катерины Тихоновой, которая впервые дала интервью, рассказав о работе фонда, созданного при МГУ. Вряд ли эта беседа привлекла бы к себе широкое внимание, если бы не одно обстоятельство. Катерина Тихонова, по мнению многих, биографию молодого инноватора изучали в частности Олег Кашин и РБК, является дочерью Владимира Путина. При этом в интервью тема родственных связей затронута не была. Алексей Навальный.
Дочка Путина дала интервью. Вопроса «Вы дочка Путина?» ей не задали.
Александр Pioneer One.
Предполагаемая дочь предполагаемого Путина предполагаемо дала предполагаемое интервью.
Журналист Интерфакса Юрий Погорелый в комментариях к посту редактора РБК Елизаветы Осетинской подтвердил, что интервью агентство действительно дала дочь Путина. Правда, вскоре отказался от своих слов. Юрий Погорелый.
Лиза, тебе часто дочь Путина дает интервью? Нам она дала вот на каких условиях, только про МГУ и без фотографии. Нам окей.
Елизавета Осетинская.
Что ж вы не упомянули, кто вам интервью дает?
Юрий Погорелый.
Мы как агентство решили, что это будет интересно широкому кругу читателей.
Вера Кричевская.
Можно ли считать высказывание сотрудника государственного агента верификацией отцовства уважаемой Екатерины Тихоновой?
Юрий Погорелый.
Мои слова – это не верификация. Лиза сказала, что считает интервью Катерины Тихоновой заказухой. Я спросил, часто ли ей дает интервью дочь Путина. Это то, что вы видели.
Илья Клишин.
Вы опровергаете, что Катерина Тихонова – дочь Путина?
И, наконец, ответ редактора Интерфакса Юрия Погорелова.
Я не подтверждаю, опровергаю и считаю идиотизмом спрашивать руководителя сайта Интерфакса, кто дочери Путина. Спросите у первоисточника.
Позицию редактора вызвало недоумение у многих участников обсуждения. Александр Каляндер.
Салот Цар согласился дать мне интервью, но с условием спрашивать только о радиоэлектронике, которую он учил в Париже. Это важно для общества. Мои читатели и так знают, кто он. Я не подтверждаю и не опровергаю, что его псевдоним Пол Пот.
Другие предпочли цитировать саму Катерину Тихонову. Екатерина Кухта.
Я еще когда училась, активно участвовала в студенческом волонтерстве. Наиболее активным студентам, как правило, предлагают остаться поработать в системе университета. Так мне поступило предложение попробовать себя в новом качестве.
Именно так все и было. А вот что цитирует Илья Клишин.
Цитата номер один. Российское общество долгое время находилось в условиях определенного патернализма, когда люди в большей степени полагаются на других, чем на себя. Хотелось бы в молодых людях развивать не просто активность, но и эмпатию как необходимый элемент эмоционального интеллекта. По Эриху Фромму способность к эмпатии и есть та истинная свобода, которая позволяет принимать мир другого человека без отрицания своего. Конец цитаты. Тут прекрасно вообще все. И особенно иронично слово «патернализм» в ее устах.
Словарное определение патернализма. Это система отношений, при которой власти обеспечивают потребности граждан, которые в обмен на это позволяют диктовать им модели поведения, как публичного, так и частного. От латинского «paternus» – «отцовский», «отеческий».